Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в течение часа будем обсуждать все главные темы, которые накопились уже. И начнем с того, что ведомости сегодня писали о планах допустить к новым выборам в Госдуму больше малых партий. И вторая тема – это ГИБДД, которая с октября 2020 года решила исключить площадку из экзамена на получение водительских прав. На ленты информационных агентств мы тоже смотрим. Есть заявление МИДа ФРГ, который, правда, не комментирует новую публикацию о причастности Российской Федерации к убийству в Берлине. Так, представитель МИДа Райан Бройль говорит, ранее Шпигель сообщил, что расследование резонансного убийства будет передано Генпрокуратуре ФРГ на текущей неделе, поскольку Генпрокуратура подозревает, что, значит, Российская Федерация может быть причастна к этому убийству, а речь идет об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Произошло это в конце августа текущего года. Так, школа при посольстве Российской Федерации в Австрии получила имя генерала Карбышева. Так, Госдума поддержала запрет установки кондиционеров на фасады памятников культуры. И сейчас еще мы смотрим, что Эрдоган намерен обсудить с Меркель, Макроном и Джонсоном план Турции по Сирии. Это вот главные новости, которые сейчас выдают ленты информационных агентств. А мы с вами давайте по нашей ленте и пойдем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня газета «Ведомости» писала, что есть планы допустить к новым выборам в Госдуму больше малых партий. По информации издания, инициатива обсуждается у начальника управления делами президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева. Предполагается, что допущенные к выборам малые партии не наберут необходимых 5% и в Думу не пройдут. Но и голоса достанутся в итоге партиям, которые барьер преодолели. Ведомости пишут, делает вывод такой газеты, что это поможет «Единой России» обеспечить конституционное большинство. И газета еще отмечает, что этим маленьким партиям помогут собрать подписи, но вне системной оппозиции такая поддержка оказана не будет. То есть речь идет о том, что якобы к выборам в Государственную Думу, к новой выборной кампании предлагается вот такое вот опять изменение какого-то выборного законодательства. При этом уже давал свой комментарий Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Он сказал, что никаких нововведений вообще не планируется. Но при этом 21 год, поэтому еще есть какое-то время, может быть, что-то изменится. Но нам интересно поговорить в принципе о том, какое количество партий нужно, потому что скоро новый избирательный цикл, и, соответственно, есть повод подумать о том, как бы исчерпано то, как сейчас, что из себя представляет Государственная Дума. Нужно больше партий, нужно меньше партий. Иосиф Дискин с нами на связи, он член Общественной палаты, доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, я вас приветствую.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а все-таки вот то, как сейчас представлена Государственная Дума, это оптимальный вариант или нужно действительно какое-то разнообразие? Как вы считаете?
Что, давайте поймем, что мы понимаем под оптимумом. Представительство разных интересов людей. Ну, у нас Дума – представительный орган. Значит, сколько есть крупных структур интересов, столько и есть оптимум. Есть партия интересов, которая большая партия, которая лидирует. Есть партия, обращенная к ценностям, к разным. Значит, активно говорят, что не представлены люди, ориентированные на систему либеральных ценностей. Так. Вот вокруг этого, так сказать, общественность представлена в социальных сетях, об этом регулярно нам рассказывают. Но что получается? Как только они пытаются обращаться через средства массовой информации к избирателям, чем активнее они обращаются, тем меньше голосов собирают. Потому что люди как-то хотят, чтобы политики беспокоились о их реальных проблемах, заботах. Вот. Поэтому вопрос не может быть абстрактный. Если есть общественная сила, которая хочет каким-то образом влиять на политическую ситуацию, у нее есть разные способы заявить о себе. Ну, например, есть такая российская общественная инициатива. Так. Информационный ресурсор позволяет выдвинуть какую-то важную проблему и собрать вокруг нее там 100 тысяч подписей для того, чтобы это дальше разбиралось. Пожалуйста, используйте эту технологию, чтобы консолидировать вокруг какой-то общезначимой проблемы своих сторонников. Понятно. Собрали, люди поддержали. Угу. Второй вариант. Идите в муниципальное образование. Там общайтесь с людьми, нарабатывайте опыт взаимодействия, консолидируйте, формируйте партию. У нас сегодня, я сам был членом рабочей группы, которая рассматривала реформу политическую. И был практически заявительный порядок. Вот там 50 человек, это не разговор. У нас практически заявительный порядок. Создать партию не проблема. Но проблема, но главная проблема в том, что все это бесконечное множество групп, называющих себя политическими партиями, они никого, кроме себя любимых, не представляют.
Иосиф Евгеньевич, но когда мы получаем сообщение, что есть идея якобы допустить побольше малых партий, чтобы фактически, ну так, разжижать электорат и фактически, чтобы помочь Единой России, вот такой так политтехнологический ход, как вам?
Нет. Во-первых, я не верю, потому что это антиконституционный ход. Что значит помочь? Есть, то есть что, понизить планку представительства, я думаю, что это абсолютно разрушительная история, поскольку будет представлено по 3,5, политических коллеги в Думе, которые не будут иметь никакого политического влияния, и таким образом дискредитировать политическую систему и государственность. Кому это надо? Я не верю. Не зря Песков сказал, что никаких-то этих планов нет, поскольку все-таки люди думают о государстве. Такие политтехнологические ходы уже обсуждались и были отвергнуты.
Ну, я просто помню историю, когда, значит, шли самовыдвиженцы, и они не шли под, значит, названием «Единая Россия». А потом, когда уже выборы прошли, Медведев сказал, нет, как-то это не пойдет, давайте все-таки под «Единая Россия». Но при этом, когда был избирательный цикл, говорили, что название так сложилось уже сейчас. Оно довольно токсично для избирателей становится. Поэтому каким-то образом открещивались от этого.
И, во-первых, это неправда. Мой товарищ Радик Фаридович Хабиров шел в Башкирии как выдвиженец партии и собрал самое рекордное количество голосов.
Так.
Когда люди...
То есть проблемы у «Единой России» в принципе нету?
Проблемы есть. Я, извините, один из основателей этой партии и глубоко переживаю. Другой вопрос, что эта партия должна существенно идеологически консолидироваться, а самое главное, в свое время Владимир Ильич Ленин, величайший политтехнолог всех времен и народов, говорил, что в партии примазывались те, которые годны только для того, чтобы их расстреливать. Нужно, конечно, освобождаться от тех, кто ставит свои интересы личные выше тех, ради которых формально ушел в партию. Необходимо с тем, чтобы люди, дискредитирующие и партию, и государство, были выброшены с жесткой рукой из партии, это не такая работа необходима, и необходима идеологическая консолидация партии. Но... С одной стороны, да, говорят о консерватизме, а с другой стороны, чего только не несут. Да, слушаю вас.
Но, Иосиф Евгеньевич, с вашей точки зрения, у «Единой России» вот в преддверии нового избирательного цикла есть проблемы с тем, чтобы набрать конституционное большинство? Объективно.
Во-первых, я не вижу необходимости в конституционном большинстве.
Хорошо,
поскольку я считаю, что... давайте отличать, как наш президент говорит, мух от котлет.
Давайте.
Поскольку я не считаю, что нужно трогать конституцию, то особо переживать по поводу конституционного большинства не вижу необходимости. А большинство, проблем нет. Партия настолько, извиняюсь за грубость, насобачилась выступать по мажоритарке, и уж точно 40% наберет по любой погоде, это худшим, вот в самом кошмарном раскладе по партийным спискам, то проблема большинства, это должно, я не знаю, что должно, кроме этого, кроме одного. Конечно, партия, при этом я неоднократно об этом говорил,
да,
должна жестко выступить в проводимой финансово-экономической политике. Необходимо скорректировать и добиваться экономического роста, потому что тогда доходы населения будут расти, можно будет решать многие проблемы с бюджетной сферой, и вообще-то я не вижу проблем.
Ну, а если, как бы, если этого не происходит, значит, проблемы-то существуют?
Существуют, и хорошо известно, но я думаю, что все-таки уже начались разговоры на эту тему при подготовке к последнему, вот к недавно прошедшему съезду. Я думаю, что в 2020 году, когда станет ясно, что действующая экономическая команда не способна выполнить задачи президента по повышению темпов экономического роста, все-таки корректировка произойдет. Президент уже неоднократно на эту тему говорил, но при этом он говорил, что люди взялись, давайте дадим им возможность. Ну, не могу против логики такой логики. Общественная палата, например, резко выступила против бюджета и против финансово-экономической политики. Уже Кудрин переметнулся от прежней позиции и говорит, что необходимо корректировать. Почти все, наконец, говорят, что нужно повышать эффективность государственного управления.
Кроме тех, кто принимает бюджет. Понимаете, что здесь ключевое, Евгеньевич? А вы как общественной палате?
Да, извините. Ну, подождите, нетерпение не есть политический аргумент.
Подожди. Я поняла вас.
Да, да. Мы занимаемся чем? Убеждаем, вот сейчас до голосования поставлен доклад «Российский прорыв и задачи гражданского общества». Поскольку я об этом рассказывал президенту в пятницу. Я руководитель рабочей группы, которая готовила этот доклад. Так. Там многие вещи поставлены, и в том числе задача, что необходим прессинг на исполнительную власть тем, чтобы она лучше понимала общественные интересы и государственные интересы. Ну, извините, пожалуйста, люди, поймите, за ними немалый успех. Ничего, это же тоже существенно. За ними немалый успех. Они консолидировали бюджет, они устояли в условиях санкций. Обама говорил, что мы разорвали российскую экономику в клочья, ничего подобного не произошло. Они обеспечили большую стабильность, большие резервы. Понимаете, да. Когда люди добились реально немалого, говорить им «пшли вон», это не так просто.
Понятно. Спасибо большое, Иосиф Евгеньевич. Иосиф Дискин был с нами на связи, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук, говорит, что, в общем-то, если нужно какое-то разнообразие, нехорошо, когда будет много партий, где представлены 3,5 человека, а есть какие-то другие формы консолидации, говорит он. Ваше сообщение, Денис, говорит, помню 90-е, партии было с десяток, а запомнилась партия любителей кофе. А Виталий говорит, надо сделать это, надо сделать то и трясти чиновников, причем с чиновниками, которые наверняка и состоят в этой партии. Получается, пчелы против меда. Так, еще... Так, Единая Россия — это чисто капиталистическая партия, говорит 235-й. Можно нарисовать все проценты. Не знаю ни одного человека, кто за ней будет голосовать. Ни одного не найдете нигде, Рауль Кастро говорит. Да нет, найти это можно, я думаю, Рауль Кастро. Буду делать больше партий, чтобы разжижать электорат, а себе насчитают то, что надо, говорит Ипати. Ну, то есть, ну, здесь вопрос, главный остается концептуальный. Есть как бы тактические ходы, а есть стратегические ходы. Вот стратегически нужно больше партий все-таки, чтобы оно как-то было разнообразнее? Или вот это не нужно делать? Понимаете, потому что как бы вот, если появляются такие сообщения, все равно есть повод об этом, об этой подумать. Тут еще Панк говорит, какие любители кофе были, любители пива еще, да, Панк 13. Ну, какие-то любители в любом случае были. Пока говорят, что никаких изменений не предвидится. Но выборы в 2021 году наверняка что-нибудь будет любопытное, чтобы обсуждать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ГИБДД с октября 2020 года исключит площадку из экзамена на права. Об этом сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Геляков. А что он говорит? Значит, сейчас активно готовят целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категории Б, С и Д. По предварительным данным, изменения вступят в силу 1 октября. Отметил, что проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания премьером. Ранее сообщалось, что ГИБДД планировал объединить этапы площадка и город при сдаче экзамена на права. При этом Минэкономразвитие критиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним. Однако позже ведомством все-таки удалось к единому мнению прийти. Александр Каминский с нами на связи, он руководитель Академии водительского мастерства. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Александр, разъясните, пожалуйста, я не очень понимаю, вот как это так? То есть площадка, в принципе, ее убирают, или как бы в один день можно будет сдавать и площадку, и город? И это просто бюрократия была?
Вы знаете, нет, я думаю, что все-таки это не совсем бюрократия, это шаги в сторону светлого будущего, так. Я, по крайней мере, надеюсь. Вот, там написано очень так обтекаемо, то есть ничего не отменяется, просто, ну, насколько я помню, сказано так, что экзамен может быть проведен как на дороге общей пользы, так и на закрытой территории. Вот. Но я думаю, что это должно, по идее, убрать вот эту вот площадку, как в том виде, в котором мы ее привыкли видеть. Да. Вот эти вот стойки, вешки, эстакада, вот такая вот, ну, искусственно созданная учебная площадка, ученическая, вот, наверное, от нее все-таки избавиться.
Параллельную парковку между живыми настоящими автомобилями,
конечно,
проводить.
Конечно,
чтобы стало да. еще страшнее, понятно. Так.
Ну, а еще страшнее это, но права получишь, как потом ездить-то? Я вам больше скажу, Евгений, у нас да. в Академии очень большой поток клиентов, это выпускники автошкол. Угу. И люди приходят, это мы такие модные горячие парни, тогда организовали все, думали, сейчас вот, контраварийная подготовка, экстремальное вождение. Люди пошли совсем другие, людям нужно совершенно другое. И нужно им в первую очередь парковаться. И я вам так скажу, что большинство людей, которые научились ориентироваться по вешкам в автошколе, они совершенно не могут спроецировать это на реальный автомобиль, и их приходится обучать заново. Хотя, казалось бы, что там, три вешки, да, средняя означает логотип.
Нет,
там,
просто не страшно сбить вот этот конус, понимаете, а страшно в бампер въехать обычному настоящему автомобилю.
Нет, что же страшно? Ты права зачем получаешь-то? Ты же будешь потом по городу ездить,
на тебя экзамен не будет. Машина-то, подождите, тогда кто будет нести ответственность за то, что он побьет машину, которая вообще ни при чем?
Почему мы сразу начинаем думать про ДТП? Вот почему мы начинаем разговор с ДТП? ДТП это как бы, может быть, тогда
перестраховаться. Нет, я вас прекрасно понимаю, Александр, я прекрасно вас понимаю.
Не надо. Для меня лично... есть педали.
Так.
Инспектор есть педали. Я вам больше скажу, экзамен в условиях дорожного движения, он все-таки опасней, как с точки зрения попасть в аварию, так и с точки зрения последствий этой аварии, он опасней, чем парковка. Поэтому чего боитесь-то? Парковка параллельная. Если что, инспектор нажмет на педали. Не нажмет, ладно, авария. Елки-палки, с кем не бывает-то.
Да, я прям чувствую себя уже на тренинге.
Я к этому совершенно спокойно отношусь.
То есть нормально.
Учиться надо, сдавать надо экзамен, конечно же, с моей точки зрения, в реальных условиях. И все эти шашечки-фишечки, они нужны только, знаете, как вот музыкант, когда в первом классе в музыкальной школе учится, и все начинается с метронома, с одной руки, там, с каких-то непонятных упражнений, гаммы, которые к жизни, к реальному произведению мало имеют отношения. Естественно, потом, когда этот музыкант выступает на концерте или сдает экзамен экзаменационной комиссии, никакого метронома нету.
Так подождите, Александр, тогда по этой логике нужно и убирать и теорию, в принципе, потому что все сдавать сразу на ходу.
Нет, почему теория? На самом деле в Германии так и учат, там нету теории.
Ага.
Там есть один инструктор, же преподаватель, он же директор, который сразу тебе, за сколько-то месяцев обучения, за сколько-то месяцев общения с ним, он тебе выдает и теорию потихонечку, и практику, и все это происходит как-то вперемешку. Так что, в принципе, здравое зерно есть в вашем предложении.
То есть нужно. С вашей точки зрения, в итоге все сведется к чему? Скорее всего, параллельная парковка, заезд в гараж, эстакада.
Да.
Все это будет просто в городе. Будет какая-то эстакада, будет какая-то параллельная парковка, и будет какой-то где-нибудь гараж найдут. А найдут гараж?
Я не знаю. И уберут змейку, я так понимаю. уберут вообще вот...
И заставят в пробке проходить экзамен,
понятно. А?
И заставят в пробке проводить этот экзамен, например.
В том числе, да.
Ага. Так.
Ну, в общем, идея такая, что нужно убирать с экзамена проверку элементарных навыков вождения, таких как змейка, например, да, так. Не имеющие отношения к реальному дорожному движению, потому что, ну, подразумевается, что если человек сдал внутренний экзамен в автошколе и пришел на экзамен с ГИБДД, ну, значит, элементарными навыками он точно владеет.
Какие-то.
Если он сел за руль с инспектором, повез его там через центр города по экзаменационному маршруту, ну или не через центр, неважно, по реальному движению, да, ну, понятно, что элементарный навык он владеет, поэтому зачем тратить время на проверку змейки или там, не знаю, разворот три приема.
Просто тогда кто мешает. Будет нести все-таки, ну, машины, я так понимаю, детали, они застрахованы.
Ну.
Просто если там вызывать того же самого, а хотя если инспектор ГАИ рядом, там он и оформит.
Инспектор, тогда это, конечно. Понятно. На самом деле, а чего переживать-то, если экзамен в городе всегда проходил на реальном автомобиле в условиях реального дорожного движения, соответственно, все шаги, в том числе и по ответственности, они уже давно изучены и прописаны. Просто то же самое теперь будет, ну, городской экзамен станет немножко более таким объемным, да, туда еще войдет и парковка.
Понятно. И да, спасибо большое, Александр, очень любопытно. Александр Каминский был с нами на связи, руководитель Академии водительского мастерства. Питер Пэн говорит, без гаммы-то и вообще ничего не сделать. Ну, это по части теории, сольфеджио еще можно вспомнить, конечно. Парковка сдаем назад до характерного хруста, говорил Павел Степаненц. Я в 97-м площадку не сдавал, 10 билетов надо было угадать, ничего, ездим без аварий. В Германии сдаешь теорию КД, говорит. Так, еще представляю, как будут ставить в ГОИ категории С и Е, сдавать в городе, понятно. Шеф-комендор только что в лесу, чуть не улетел в кювет, тетя не уступила. В наглую, потом обижаются. Ты по уступке едешь, а она даже не притормозила. А если бы я тоже не остановился? Так, шеф-комендор, вы же как раз понимаете, как и завещали всегда в автошколе, по-моему, на каждой лекции говорили, думай за себя и за того парня или за ту тетю, про которую вы сейчас нам написали. 7373948, телефон прямой эфир. Как вам такая идея? Чтобы фактически, ну, как Александр Каминский это понимает, вот эту историю с ГИБДД, просто-напросто площадка уходит, закрытая площадка, и все в городе, то есть все в настоящих полевых условиях. Вам это как? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне кажется, как-то тонизирует. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Евгения. Вот
да.
Я и Владимир. Именно да. Жертва вот этих. Я старше, у меня сейчас 40 лет за рулем.
Так.
И 15 лет назад жена говорила, я уезжал за границу, ну, работать. Водителя. Жена говорила, что нужно на машине. Я ее попробовал учить, так. Понял, что или мы разойдемся, или она мне
так она в автошколу
машину.
Пусть идет. Зачем
да,
же вы ее учите?
Я сказал, иди в автошколу.
Так, и что?
Приезжая я через месяц, она мне показывает права. А. Хорошо, а у меня Toyota механика.
Понятно.
Подходим, подъехал я к магазину, выхожу, говорю, вот водитель с правами трогайся. Она говорит, слушайте, а нас задом ездить не учили.
Не учили. Ну, такая автошкола, значит, была. Спасибо. Серж говорит, когда я сдавал, были люди, которые заваливали площадку. Как быть? Ну, здесь то же самое. Я помню, я сдала с первого раза площадку, с город с третьего раза я сдала. Вот так было. Теорию с первого. Ну, здесь то же самое будет. Просто не запарковался, не сдал. А, значит, соответственно, потом приходи на пересдачу, как обычно. А, чтобы сдать парковку, нужно сначала место для парковки найти. А это сложно, говорит Панк 13. Я думаю, что можно все-таки какие-то выделить места. В Германии 12 часов теории нужно отсидеть. Минимум 12 часов вождения. Сдал теорию, берешь вождение. Могу от себя сказать, в России никто ездить не умеет. Особенно парковаться, говорит Эд. Ну, ладно уж, можно парковаться. Шеф-комендор говорит, слов нет, какие, в общем, ругается. Змейку на грузовике-то делал, Виктора спрашивает. Как быть с теми людьми, которые все эти годы не сдавали какие-либо упрощения на площадке с первой попытки? Ну, не с первой попытки, что... Еще кто-то тут говорит про заваливать экзамен, про какие-то взятки. Какие взятки? Я не понимаю, честно говоря. Вы тут половину пишут про какие-то взятки, что вы какие-то... Зачем? Можно же просто сдать экзамен. Ну, вот у меня получилось. Просто сдать экзамен. Пришел, хорошо, потом подучил, еще один урок взял, докат, по-моему, это так называлось. 7373948. Как, что меняется-то принципиально? Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, коротко.
Ну, я вот сдавал в 1960...
Ой, не надо, пожалуйста, Борис Семенович, молю, давайте сейчас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, здрасте.
А вот сейчас передача идет, да, интересно.
Ой, передача идет, уже даже новости идут.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в столице. Мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, СК завершил расследование дела в отношении пилота, сгоревшего в Шереметьеве сухого суперджета. И вторая тема – это Зюганов. Геннадий Зюганов отметил резкий рост числа посетителей мавзолея. Он говорит, что какие-то тысячи людей посещают ежемесячно. Ну и, соответственно, говорит, что, в общем-то, продолжают люди туда ходить. 50 тысяч человек в месяц. Об этом тоже поговорим. На ленты смотрим, что они нам дают сейчас. Так, заявление Дмитрия Пескова, который говорит, что нет никакой конкретики по поставкам С-400 Турции. Обсуждение вопроса военно-технического сотрудничества продолжается. Так, еще Конституционный комитет Сирии должен работать в Дамаске под патронатом ООН. Об этом заявляет сирийская оппозиция. Еще заявление до пресс-службы Кремля. Владимир Путин и Александр Вучич, это президент Сербии, обсудят 4 декабря актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную международную проблематику. Ну и генсек НАТО предложил грекам и туркам самим решить свои споры. В интервью как раз зарубежной прессе Йенс Столтенберг об этом заявил. Он сказал, что и Греция, и Турция – это два ценных союзника, оба вносят вклад в общую безопасность. Некоторые разногласия есть. Я приветствую, что есть двусторонние контакты, когда пытаются разрешить эти разногласия. НАТО не часть процесса решения этих проблем. И, соответственно, вот он говорит, что надо как-то это дальше решать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, СКР завершил расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьеве, которая произошла 5 мая, в отношении командира экипажа самолета «Сухой Суперджет-100» Дениса Евдокимова. Он не признал вину в нарушении правил безопасности полетов. Это подтвердил во вторник ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы 6-7 погибших в авиакатастрофе. Он говорит, предварительное следствие по делу в отношении Евдокимова завершено. Потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела. Оно насчитывает 20 томов, порядка 20 томов, если быть точной, которые полностью сфотографировали вчера. Ну, имеется в виду, что дело отфотографировали, и теперь люди, стороны с этим знакомятся, с этими материалами. После ознакомления с делом потерпевшие приступят как раз с делом потерпевшими, к ознакомлению приступит обвиняемый, его защита. После этого следствие передаст уголовное дело в Генпрокуратуру. Она примет решение о передаче дела в суд для рассмотрения по существу или о возврате следственным органам, если найдет какие-то недостатки. Виктор Заболоцкий с нами на связи, он заслуженный летчик-испытатель. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Васильевич, ну вот смотрите, Евдокимов вину не признает, но при этом он единственный фигурант здесь. С вашей точки зрения, это станет основанием для пересмотра правил подготовки к полетам или нет?
Вы знаете, я бы не стал говорить о правилах пересмотра, так сказать, подготовки, потому что вот судя по его, так сказать, послужному списку и по тому, как он, так сказать, совершенствовался, у него, в принципе, достаточно высокий был уровень подготовки.
Так.
Потому что если рассматривать, так сказать, военное училище, вот дальнейшая его служба и, так сказать, рост по мере, так сказать, его совершенствования, он переходил на новую матчасть, так сказать, и дальше уже Ил-76, это достаточно серьезная техника, которая была в военной, так сказать, его биографии. Вот, а дальше уже он перешел в гражданскую авиацию, когда его оттуда, ну, так сказать, списали, будем говорить, как военного летчика. Дальше он перешел в гражданскую, переучился. То есть здесь у него, как бы сказать, недостатка опыта такого нет. Потому что если посмотреть на любого, кто училище заканчивал гражданское, то у него гораздо меньше опыта, чем у этого человека.
Но вот если по версии следствия смотреть, то командир после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку, я прям цитирую, на взлетную посадочную полосу в СКР, отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, цитирую, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение возгорания самолета. То есть это, с вашей точки зрения, какая-то череда фатальных обстоятельств?
Вы понимаете, я достаточно много принимал участие в расследовании авиационных происшествий. Я могу сказать, что здесь, по-моему, очень много недоисследованного по очень простой причине. Потому что работа с, будем так говорить, с электронным видом управления, она требует несколько другого. То есть самолет сам по себе, он может быть, так сказать, в летном плане и ничего. Но вот переход на ручное управление и Я просто, когда занимались исследованием вот этой боковой ручки, так сказать, и управлением через электронику, то появлялись различные нюансы, когда самолет, будем так говорить, реагировал на действия пилота с некоторым запаздыванием. Я вот здесь как раз при просмотре, вот, ну, я достаточно внимательно смотрел за всем этим, и я вижу здесь некоторое рассогласование в системе управления и действиях летчика. Потому что тут можно рассматривать, так сказать, и психологический аспект, с одной стороны, а с другой стороны, если у человека есть запаздывание, он с этим делом не знаком, ну, даже секундное или полуторасекундное запаздывание, оно может привести к тому, что человек неуверенно сам себя чувствует. Ну, представьте себе, на машине вы поехали, у вас там, так сказать, есть люфт в рулевом управлении, вы пытаетесь повернуть прямо, она идет, ну, то есть повернуть налево там или направо, а она еще идет прямо. Потом вы побольше дали, она только пошла. Она пошла туда, а вы начинаете уже в обратную сторону. То есть даже не все летчики-испытатели с этим делом справляются удачно.
Понимаете? Но это действительно было что-то из ряда вон, с вашей точки зрения, и как бы, как вы считаете, очень быстро завершено следствие или как бы нормально по срокам?
Я думаю, что быстро завершено следствие, оно недорасследовано, потому что, понимаете, есть моменты, когда вот он, допустим, при заходе ушел вниз под глиссаду, и после этого, так сказать, вынужден увеличить скорость, потому что ему нужно было выправить это положение, и я вижу тут явное, так сказать, запаздывание в реакции. В реакции чего? Летчика или самолета. Для летчика, я думаю, что это было четко совершенно понятно, что он видит это все. А вот в реакции самолета я не очень, так сказать, уверен. То есть здесь, ну, знаете, это есть приемы такие, когда после след, вот произошло одно происшествие, вроде бы это ничего, второе, это уже совпадение, третье уже будет как бы привычка. Но ведь Боинг, смотрите, вот сейчас...
737-й вы имеете в виду?
Да, они остановили свое производство фактически, и, так сказать, очень много отказов по заказу, то есть по дальнейшей, так сказать, продаже этих самолетов.
Да,
так. Да. Понимаете, то есть это вовремя остановились, и надо, так сказать, исправить. Я думаю, здесь тоже, скорее всего, это будет выигрышная, так сказать, ситуация. Нужно просто выполнить задержку. Есть такие приемы у конструкторских бюро, когда нужно исправить это положение. Ну вот, надо время, и будем так говорить, это все делать без паники какой-то.
Угу. А тут наш слушатель замечает, говорит, ну, мы рассуждаем о профессионализме летчика, но как он не мог знать про некое запаздывание? Может быть, здесь как раз это психологическое?
Он не мог знать, это штатный летчик, это должны знать в КБ, это должны знать летчики-испытатели, которые испытывали этот самолет, так. И должны, так сказать, это все, то есть они должны пройти весь этот путь. Понимаете, тут очень такой, ну, сложный путь. Раньше, в свое время, когда вот, ну, будем так говорить, 30-40 лет назад, да, выпускали самолеты-лидировщики и общупывали каждый. Вот он шел впереди по налету самолета, планера, допустим, по налету двигателя, по налету шасси, по наработке, по закрытке и прочее. И всегда, так сказать, кто-то больше налетал, сразу его пускали в лидировщики и смотрели, где-то, так сказать, отказы, где-то трещины, где-то что-то такое. Сейчас уже подключилось очень много электроники. Электроника, она тоже недоисследована до конца, понимаете, это очень сложный процесс сам по себе. Вот, он требует очень повышенного внимания, очень аккуратного отношения, что в программном обеспечении, что в системе человек-машина. Здесь очень много вопросов. Очень много вопросов.
Виктор Васильевич, вот если эти вопросы так или иначе летчики себе задают, а с вашей точки зрения, вот здесь какие... Ну, я понимаю, что летчики люди там с хорошей психикой, крепкими нервами и так далее, но у вас лично есть какие-то опасения по части того, как теперь летчики, значит, садятся за штурвал вот такого самолета, зная, что его коллегу обвинили и как бы вот
безоговорочно? Ну, это психологически, это, конечно, очень тяжеловато для ребят, которые садятся и знают. То есть здесь, скорее всего, нужно было бы пойти по пути такому, что те летчики, допустим, испытатели, которые испытывали эту машину, то есть как бы надо размножиться потихонечку, это всегда так и было. Значит, они должны в испытаниях проверить сначала вот это все хозяйство, найти рекомендации по выходу из таких положений, что в данной ситуации делать. После этого ознакомить и теоретически, и практически тех старших летчиков, где используются эти самолеты, потом те должны, так сказать, с меньшим, ну, я имею в виду меньшим.
То есть заново какие-то испытания провести, я правильно понимаю?
Ну, теперь конечно, с самолетом.
То есть самолет недоисследован.
Да, вот так. Да,
Да.
А, самолет недоисследован, поэтому вот такая история, возможно, ее и не могли заложить изначально в моделировании.
Да.
Понятно. Да, спасибо большое, Виктор Васильевич. Виктор Заболоцкий был с нами на связи, он заслуженный летчик-испытатель. Очень любопытный тезис выдвинул, говорит, что просто, возможно, недоисследована. Электроника сама по себе штука тоже сложная, возможно, недоисследована. Могли что-то упустить из виду. Но в итоге вот так. Еще говорит, что все-таки быстро довольно завершено следствие. Ну, сколько прошло, по сути? Полгода. Полгода прошло, хотя, по-моему, мы же всего на 2 недели назад получали сообщение, что только завершено расследование по части вот этой катастрофы, которая была в Казани несколько лет назад. А тут за полгода вроде бы, ну, и вот так. Хотя дают теперь ознакомиться с делом потерпевшим, потом обвиняемый, а потом... все это передадут, уголовное дело, в Генпрокуратуру, а она уже будет принимать решение о передаче дела в суд. Еще, так, козлит, отпусти ручку, разве не так, говорит Дима. Ипатий, продолжи, то есть самолет из опознания выявилось, а никто самолет от вылетов не отстранил. Тоже возникают вопросы у нашего слушателя. Что еще по части, значит, данных, следствие по делу, да, завершено, адвокат об этом говорит, Игорь Трунов, чья коллегия как раз защищает потерпевших. Цитирую, по его словам, вина возложена на командира экипажа Дениса Евдокимова, цитирую, это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось, сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению. Сухой суперджет компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая вечером, вернулся в Шереметьево, произвел жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломилась стойка шасси, загорелись двигатели. Согласно данным гидрометцентра, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СКР, в результате катастрофы 78 находившихся на борту 41 человек погиб. Выжить удалось 4 членам экипажа и 33 пассажирам. 7373948, ваше соображение на счет. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Москва. Да, Сергей, слушаю вас.
Комментариям одного моего летчика.
Давайте.
Действующего, причем мне 59, ему 51.
Так.
А он обратил внимание, что вот трагедия 737-го Боинга и две наши трагедии очень характерны. Того грузового самолета с датчиком обледенения, по-моему, Ан-18, и вот это.
Ан-18,
там произошел сбой искусственного интеллекта, который 737-й.
По поводу электроники, да, но то же самое было с французским, кстати, Airbus'ом, который там...
Да, а у нас по поводу датчика обледенения два пилота пришли к разным мнениям, и здесь то же самое. Смотрите, капитан не умел водить самолет вручную, вообще, в принципе. А самолет, как мне сказал мой знакомый, он, это потом действительно можно посчитать, вырубился автопилот, вырубилась действительно компьютерная связь. Но радиосвязь обычная работала. Самолет обычно, механическое управление работало. В принципе, он мог долететь до Мурманска.
Так.
Но он решил вернуться. Все работало. Понимаете, ведь он летел. Он же пошел на снижение. Рули высоты, рули... Все работало. И он, что ему мешало кружить, выжечь топливо? Ничего. Вместо этого... как он сказал мне мой, он впал в паническое состояние, которое бывает иногда у летчиков, максимально быстро оказаться на земле.
Про это, да, я поняла, о чем вы говорите. Спасибо, нам просто к следующей теме нужно переходить. Но дело в том, что ровно такие же тезисы мы слушали, и вы конкретно, ну, не вы конкретно звонили, а кто-то тоже звонил из летчиков. Несколько раз, я помню, предположение высказывали, что просто он запаниковал в тот момент. Но я вам прочитала, каковы материалы, каковы выводы следствия. Давайте дождемся, какой, значит, примет решение Генпрокуратура. Может быть, выявит там какие-то недостатки. Может, еще, потому что вот Виктор Заболоцкий, с которым мы сейчас поговорили, он утверждает, что как бы он считает, что как-то недорасследовано дело, и здесь нужно, конечно, еще проверять электронику этого самолета, поэтому, возможно, просто человек технику не понял, или техника, электроника не поняла человека, и вот здесь рассинхрон привел к тому, что произошла такая трагедия.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Виктора продолжает. Все работало в горящем самолете? Да нет, речь идет о том, что когда приняли решение вернуться в аэропорт, он же загорелся, когда о землю ударился. Тогда он загорелся, а до этого самолет не горел, понимаете? Поэтому там рация работала, связь с землей. Да, к следующей теме переходим. Геннадий Зюганов отметил резкий рост числа посетителей мавзолея. По словам лидера КПРФ, мемориал на Красной площади посещает до 50 тысяч человек в месяц. Их число продолжает расти. Об этом Зюганов сказал на пресс-конференции в Интерфаксе. Отмечается, что КПРФ традиционно выступает против захоронения тела Ленина каждый раз, когда возникает дискуссия на эту тему. Но тут Геннадий Андреевич Зюганов то ли предлагает нам сам возобновлять эту дискуссию, то ли все-таки он таким образом ее пытается превентивно прекратить, чтобы в очередной раз Ленина оставили в покое, потому что 50 тысяч человек в месяц – это немало все-таки. Никита Петров с нами на связи, сотрудник научно-информационно-просветительского центра «Мемориал». Никита Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Васильевич, а у вас есть объяснение, почему так много вдруг людей стали выстраиваться к мавзолею?
Ну, это очень просто объяснить. Это, во-первых, аттракцион. И люди стремятся посмотреть, что за такое необычное, ну, как если бы они стремились к гробнице фараона или к осмотру египетских мумий.
Но это вдруг вот как-то сейчас произошло? Или просто
нет,
много туристов?
Я думаю, что и дальше будет устойчивый рост, потому что это действительно некоторый аттракцион, некоторое место и действие, привлекающее внимание. Mm-hmm. И напрасно Геннадий Андреевич обольщается тем, что идеи Ленина вдруг обретают какую-то популярность. Ничего подобного. Как раз большинство, кто ходит смотреть на что-то такое интересное и необычное, нежели всерьез вникает в то, кто был Ленин, и каковы его идеи, и что он значил для нашей истории. Знает, что вот основоположник советского государства. Вот были события Октябрьской революции. Ну да. И так далее, и так далее. Так что я не думаю, что надо всерьез воспринимать этот рост как популярность ленинских идей.
Ну или просто наш слушатель замечает, говорит, может быть, много китайских туристов сейчас в Москве.
Ну, я не говорю уже. Да, это скорее как раз те, кто традиционно интересуется историей и Китая, и России, и Ленин в данном случае не последняя фигура историческая в революционном процессе 20 века.
Никита Васильевич, ну смотрите, Геннадий Андреевич Зюганов говорит о рост числа посетителей и как будто бы превентивно говорит, что давайте завершать дискуссию, выносить или оставить. Ну, давайте это, завершать, значит, или нет?
Ну, это не связанные друг с другом вещи, потому что, в конце концов, посетители будут ходить, если тело Ленина выставите в музее в каком-нибудь. Это типичная кунсткамера, паноптикум. Так что говорить о том, что это говорит о необходимости его держать на Красной площади. Красная площадь – это символ. Символ российской государственности. И не случайно большевики разместили тело Ленина именно там, превратив его в предмет практически языческого поклонения. Поэтому Зюганов пытается выдать желаемое за действительное. Но перезахоронить, да, это было бы самое разумное решение с моей точки зрения. Не знаю, насколько общественное мнение поддерживает эту идею, но дискуссии были, есть и, я уверен, будут даже с неослабевающей силой вестись и в будущем.
Но они будут вестись почему? Вот как бы, может быть, пока еще время не прошло, знаете как, для каких-то решений нужно, чтобы там и лет 100 прошло тоже.
Ну, я думаю, что здесь не время лечит общественные страсти и утихомиривает. Угу. Здесь скорее осознание того, что ненормально подобное языческое поклонение в стране, где все-таки большинство населения христиане.
Но вы это сравниваете с язычеством, а кто-то действительно ходит, ну, просто посмотреть, потому что как в музей.
Ну, так почему бы и не разместить это в музее? В музее, естественно, научная история, тем более, что сохранение тела Ленина – это тоже медицинский и научный эксперимент. Угу. Но если это представить как научный эксперимент, то здесь самое место в медицинском учреждении или даже специализированном учреждении.
А похоронить? Но... Нет?
А похоронить – это было бы самое правильное, конечно, с моей точки зрения, потому что и родственники Ленина в свое время выступали за захоронение, да и многие даже большевики высказывали по этому поводу некоторые неодобрения, потому что это была уступка, я бы сказал, ну, темным и архаичным настроением населения.
Понятно.
В цивилизованных странах так не поступают с лидерами или условно говоря, с лидерами признанными. Большевики признавали абсолютный авторитет Ленина, и для них он был предметом и культа, и поклонения. Но это понятно. Но сегодняшняя Россия в 21 веке, это выглядит, по крайней мере, анахронизмом.
Понятно. Спасибо большое, Никита Васильевич. Никита Петров был с нами на связи, сотрудник научно-информационного просветительского центра «Мемориал». А, так, кто же тут? А фотографировать мавзолей разрешили? Денис спрашивает. Не знаю, ничего не могу сказать. Ходят засмотреть, как на аттракцион перенести хотят за мысли, замечает Дима. Я когда последний раз был в Москве, хотел зайти в мавзолей, но в этот день не работал, говорит Григорий из СПб. А, живу в Мытищах, сколько раз был на Красной площади, всегда мавзолей закрыт. Почему мне так не везет, говорит Антон. Но вот судьба такая, Антон, что я могу вам сказать. Сейчас у нас кардайджест будет, потом реклама. Ой, нет, новости же потом, конечно. Потом реклама, а потом своя правда.